Свобода.
Говорит Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Говорит Радио
Свобода. В эфире специальный выпуск программы «Продолжительность жизни» памяти Владимира Бабурина.
Да разве мы в том виноваты, что дети России горбаты, что дети России босые, что сами мы дети России. Да разве ж мы в том виноваты, что ветхие ставим заплаты, что сами пока не солдаты, а те, кто солдаты, не святы. Да разве ж мы в том виноваты?
Владимир Бабурин ушел от нас 1 ноября 2009 года. Он был, как бы ни называлась его должность, главным редактором Московского бюро фактически все нулевые годы, а пришел он на свободу после работы на Радио России и российском телевидении в начале 90-х годов, будучи опытным журналистом и бардом. О своем профессиональном деле Владимир Бабурин говорил с Иваном Толстым в 2006 году.
Работа на нашем радио – это определенный образ мысли. Может быть, сравнил нынешнюю корсеть «Радио Свобода» со старым НТВ. Вот люди, которые приходили работать на старое НТВ, тоже вряд ли могли работать в каком-либо другом месте. Мы доверяем нашим корреспондентам, и если новость приходит по каналам каких-то информационных агентств, то есть журналистский принцип проверять ее минимум по двум источникам. Если сообщение приходит от нашего корреспондента, то он отвечает за достоверность этого сообщения, мы верим нашим корреспондентам, и... По-моему, не было случаев, чтобы нас подводили и чтобы нам приходилось от сотрудничества отказываться.
Пожалуй, отличительной особенностью Володи Бабурина было то, что для него нравственной, да и политической опорой всегда была деятельность инакомыслящих времен застоя, а основополагающим документом – Декларация прав человека.
Статью первую наши слушатели, я думаю, помнят достаточно хорошо. Она много лет открывает правозащитную программу «Человек имеет право». Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства. Сейчас Всеобщая декларация прав человека не является в России более секретным документом, но это, к сожалению, вовсе не значит, что она выполняется.
На радио «Свобода» последние годы Владимир Бабурин вел программы «Лицом к лицу» и «Время гостей». Остались не просто интервью, а диалоги Володи с собеседниками и в диалогах яркие реплики. Сталинское время, а его отец прошел через лагеря, для Володи Бабурина было зоной отталкивания и периодом изучения, как для историка, многому научившегося у Александра Некрича. О сталинской конституции он говорил в 2006 году.
Основной закон 1936 года не только даровал свободу слова, печати, собраний, уличных шествий и митингов, в обеспечении их в конституцию были включены статьи, предполагавшие, что жителям Советского Союза будет предоставлено достаточное количество бумаги, типографских мощностей. Сразу вслед за принятием конституции начались массовые репрессии, и одной из первых жертв стал автор нового основного закона страны Николай Бухарин, и Конституция так и осталась в истории как сталинская. После того, как Сталин провозгласил демократическую Конституцию, стало нормой говорить одно, подразумевать совершенно другое, потому что при Ленине все-таки террор называли еще террором, бюрократию называли бюрократией, и даже Октябрьскую революцию называли тогда еще большевистским переворотом, а восстание против большевиков, крестьянские восстания, так и называли восстание против большевиков. Вот после этой Конституции этого не стало вовсе. Сейчас, после 91-го года, мы, кажется, действительно возвращаемся в Советский Союз.
1989 год. Первый съезд народных депутатов СССР Владимиру Бабурину казался грандиозным прорывом в будущее.
20 лет назад в СССР впервые состоялись свободные, конкурентные и честные выборы, сказал по поводу юбилея Михаил Горбачев, которые доказали, что тезис «У нашего народа генетически закодирована политическая пассивность и вера в манну небесную» является ошибочным. Тогда, 20 лет назад, никто даже и не догадывался, что это первый шаг по тому самому особому пути России, который теперь называется управляемой и суверенной демократией. Но стоит ли жаловаться и переживать по этому поводу? Задолго до того, веками, все тираны, заливавшие кровью свои и чужие страны, декларировали великие цели и гениальные идеи, уверяя, что для процветания пригодны любые
любые средства. Важен результат. Начали это не в России, не большевики, многие из которых искренне, кстати, верили, что человечество необходимо загнать в светлое будущее железной рукой, потому как сами не пойдут. История прогресса была прогрессом средств уничтожения, позволявших одновременно лишать жизни все большее число людей. Человеческая история писалась как история преступлений правителей против своих и чужих народов. Опомнились лишь после революции и войн прошлого века, включая две мировые, пройдя лагеря уничтожения, газовые камеры и иные великие исторические свершения. Сегодня в странах, которые считают себя цивилизованными, убеждены, никакая благая цель не может оправдываться людоедскими средствами. Единственный инструмент демократии – выборы. Те, что прошли 20 лет назад, это сегодня ясно, не были, конечно, ни свободными, ни демократическими, да и конкуренция была в дозволенных рамках. Если не сравнивать их с тем, что было за 10 лет до 89 года и с тем, что сейчас. Больше всего любят вспоминать, что с 25 мая по 9 июня 20 лет назад вся страна не отрывалась от телевизионных экранов. Так оно и было. На трибуне Сахаров. Депутат Казанник уступает свое место в Верховном Совете Ельцину. Афанасьев выводит формулу «агрессивно послушное большинство». 20 лет спустя на вершинах российской власти не осталось никого из депутатов Первого съезда народных депутатов СССР. А теперь можно вопрос. Вы знаете депутата, который представляет вас сегодня в Государственной Думе?
Время продвижения к свободе. Владимир Бабурин вспоминал о нем с особым удовольствием в беседе с академиком Юрием Рыжовым.
Давайте попробуем сравнить последние выборы в Государственную Думу и выборы президента Российской Федерации и вот эти первые свободные выборы в Советском Союзе 89 года, которые... Ну, в начале 90-х уже не казались очень свободными.
Выборы в РСФСР были весьма, я бы сказал, свободными. Я говорю, я опять пытаюсь обратиться некоторым образом к истории. Вот горизонтальной структуре многих государств и имитации горизонтальной структуры. Вот здесь Советский Союз, верхушка, преемничество проходило в подпольной борьбе в Кремле, но... шла имитация выборов в Верховный Совет, выборов всяких разных других, выборов на съездах, ЦК и так далее. Имитация. У нас имитация идет сейчас, началась особенно активно после, наверное, 2003 года. Имитация совсем уже поглотила все, так сказать, реалии имитации абсолютно на такого же уровня, хотя вопрос о власти, о преемничестве решается тоже в определенных кругах, некоторые называют их теперь элитой, хотя я считаю, что у нас элита – это все-таки высокое звание, это скорее верхушка. Верхушка была в Политбюро и в ЦК, сейчас есть какая-то другая верхушка, не очень разбираюсь в ней.
Вот вы знаете, тем не менее, то, что сделал Первый съезд народных депутатов, можно, я думаю, без всякого преувеличения назвать такой тихой парламентской революцией.
Конечно.
Там, без оружия, без баррикад, просто одним влиянием. А было огромное влияние и на умы, и на совесть в России по традиции вспоминать не любят. Не любят даже вспоминать ушедших. Вот уже нет Андрея Сахарова, нет Дмитрия Лихачева, нет Олеся Адамовича, нет Анатолия Собчака, нет Галины Старовойтовой. Нет Юрия Щекочихина, Владимира Тихонова, Николая Нейланда. В прошлом году ушел Борис Ельцин.
А после смерти Ельцина сразу стали ТВ и все наши государственные средства массовой информации хоронить эпоху 90-х годов.
Знаете, если бы стали хоронить, может быть, не такая беда. Хоронить,
ругать.
Похоронить можно и с почестями.
Нет,
к сожалению, ее стали не ругать, ее стали оплевывать.
Нашему другу Юрию Рыжову 28 октября 2010 года исполнилось 80 лет. И Володе Бабурину было бы его приятно поздравить. В эфире специальный выпуск программы «Продолжительность жизни. Памяти Владимира Бабурина». У микрофона Михаил Соколов. События августа 1991 года Владимир Бабурин встретил в Белом доме. Он был одним из тех, кто в эти дни вел передачи из студии в здании Верховного Совета РСФСР. К тем событиям Володя много раз обращался позже.
После краха ГКЧП многие были уверены, что этот день станет в российской истории, будет отмечаться как День Великой Августовской Демократической Революции. Многие думали, что этот день станет национальным праздником. Но не случилось. И победители, и побежденные сегодня не так охотно, как раньше, вспоминают тот август. Более того, и у некоторых руководителей защиты Белого дома, и у членов ГКЧП за эти годы появилось достаточно много общего. И те, и другие покинули, все не по своей воле, большую политику. Участники событий с обеих сторон побывали и в тюрьмах, и в изгнании.
А у власти в России сегодня совершенно другие люди.
О странном забвении, о неблагодарности людей сегодня Владимир Бабурин говорил с кинорежиссером Юлием Гусманом.
21 августа, 16 лет назад, закончился трехдневный путч ГКЧП. Мне действительно нужно напомнить об этом нашим слушателям, потому что по российским средствам массовой информации я почти никаких сообщений, никаких напоминаний на эту тему не видел.
Нечего праздновать. Вроде ГКЧП победила бы гораздо быстрее, мы шли бы к этой суверенной демократии. Удивительно, как мы быстро насытились и захлебнули свободой. Например, я когда прочел «Хипла ГУЛАГ», а мне дали на одну ночь, я думал, что достойно только раздать эту книгу всем и прочитать, а еще упертых за границей, в Дании, в Норвегии, в Швеции, в Англии, показать, как люди живут, и все станут демократами, либералами и капиталистами. Но оказалось, что быстро выплюнули воздух свободы и спокойно обошлись.
А поначалу действительно казалось, что будет так. Конец 80-х годов, знаменитые митинги в Лужниках, которые собирали сотни тысяч людей, которые приходили слушать академика Сахарова, которые приходили слушать Бориса Ельцина, которые приходили слушать тогдашних демократических лидеров, из которых многих уже нет и в жизни, и совсем уже никого нет во власти. Потом был 91-й год. Достаточно большое количество людей 19 августа пришло к Белому дому. Их было значительно меньше, чем собиралось на митингах в Лужниках. Столько их стало 21 августа, когда было объявлено, что ГКЧП побежал. Вот тут действительно уже вся площадь была заполнена. Действительно, люди пришли праздновать победу. Некоторые, может быть, выжидали, чем все это закончится. Очень-очень много вышло людей и на площадь к Белому дому, и потом на тогдашнюю еще площадь Дзержинскому, когда сносили памятник Дзержинскому. А потом эти люди куда-то делись. Их становилось все меньше, 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 меньше. Может быть, свободу не научились ценить именно потому, что заплатили за нее всего тремя, да и то чужими жизнями.
Ты знаешь, я удивляюсь, как большинство спокойно, вольготно и привольно, при том, что действительно произошли события замечательные, в том смысле, есть зеленый горошек, есть, значит, в магазинах колбаса, есть сыр разный, баклажаны, икра тоже есть. Все есть, что в магазинах, все переполнено, можно за границу поехать погулять. И все заботились как бы своим личным благосостоянием. Я боюсь, что они просто многие не понимают, что все это зависит от этого эфемерного, затасканного слова, которое не придумаешь и не изменишь слово «свобода». Вот они, мне кажется, не очень все понимают, что это, в общем, это цена, которую мы заплатили. Я вот сегодня слышал по одной из радиостанций опрос о том, что поставить ли Ельцину памятник. Подавляющее большинство категорически против. Как будет относиться к это Михаилу Сергеевичу, Борису Николаевичу, Егору Тимуровичу, но эти люди, которым мы обязаны всем, в том числе тем пачкой чая со слониками и банкой зеленого горошка, которая есть сегодня, ну, почти у каждого на столе.
Время Бориса Ельцина для Владимира Бабурина было прежде всего временем обретения свободы слова.
Сегодня Москва прощается с Борисом Николаевичем Ельциным, и говоря о цензуре на телевидении, конечно же, нельзя не вспомнить эту фамилию, потому что во времена Бориса Ельцина цензуры на телевидении не было. Были очень острые, порой чрезвычайно острые, иногда даже хамские программы, которые могли обидеть первого российского президента. Была даже попытка подать в суд на программу «Куклы», но инициатива исходила не от Бориса Ельцина, а от его окружения. И погасил эту попытку, я думаю, ну, по крайней мере, так об этом говорили сам Борис Николаевич. Казалось, что цензура не вернется в российские средства массовой информации уже никогда и ни в каком виде. И тем более мало кто мог подумать, что цензура может вернуться в таком виде, в каком она существует сегодня. Потому что практически исчезли политические ток-шоу, на телевидении появились персона нон-грата. В общем, особо уже никто и не скрывает, что существует стоп-лист лиц, совершенно недопущенных к телевизионному эфиру.
90-е годы были противоречивым периодом, но Владимир Бабурин старался справедливо оценить период правления царя Бориса из беседы с Анной Качкаевой, 2007 год.
Володя, давайте вы о своем ощущении Ельцина и эпохи.
Вы знаете, вот совершенно точное слово «эпоха», и эту оценку дают все. Уже одного этого слова было бы просто достаточно. Что такое Ельцин? Это эпоха. Для меня, как для журналиста, наверное, первое то, что дал Ельцин,
то, что эти годы, когда он был президентом, я, наверное, единственный раз в своей жизни по-настоящему работал как журналист и занимался очень интересной, совершенно настоящей журналистикой, когда мне не надо было идти на всяческие ухищрения, чтобы как-то обмануть заведующего отделом, главного редактора, обойти главлит. Это был действительно по-настоящему прямой живой эфир, от которого сейчас, к сожалению, остались только новости, боюсь, что предварительно завизированные, и репортажи с футбольных матчей. Все остальное убито. Это первое...
Кто его научил, не знаю, но то, что он никогда... Это ему потом и в минус шло, не трогал прессу, это факт, конечно.
Более того, особенно в первые годы своего президентства, на пресс-конференциях Ельцина или даже на импровизированных встречах с журналистами ему было можно задавать любые вопросы, достаточно жесткие, которые сейчас, я уверен, даже если кто-то из наших коллег получит слово, возможность задать вопрос на пресс-конференции Владимира Путина, он не решится задать какой-нибудь острый вопрос. Ну, просто, ну как, ну, вроде как он в гости пришел, его пригласили, да неудобно. Вот, Борис Николаевич, я помню, это было, по-моему, во время его первого визита в Финляндию, задал ему кто-то из моих коллег вопрос, Ельцин так насупился, потом все это вы, понимаешь, знаете, и начал отвечать. Второе, что для меня важно и что для меня символизирует эпоху Ельцина. Люди получили реальное, свободное право выезжать из этой страны и в нее возвращаться. До Ельцина этого не было. Были выездные визы в паспортах. Да. Во-вторых, чтобы получить паспорт, еще совсем незадолго до Ельцина нужно было давать унизительные, на мой взгляд, объяснения в разных комиссиях старых большевиков, обкомов, райкомов и так далее, и так далее. Это второе. И третье, я боюсь, что значительное число наших слушателей сейчас начнет возмущенно мне возражать, но именно в эпоху Ельцина реально выросло благосостояние моих соотечественников, жителей России. Я уверен, что сейчас и на пейджер, и, может быть, звонки будут, как же так, реформа Гайдара Ельцина нас разорили.
Он проиграл, проплясал и пропил.
Именно при Ельцине мы ушли от талонов на сахар, водку, сигареты, мясо, масло и тому подобное, и забыли, что такое пустые полки. И именно при Ельцине, я еще расскажу, реально выросло благосостояние. Посмотрите, насколько на душу населения увеличилось в сегодняшней России число не только цветных телевизоров, холодильников, магнитофонов, которые раньше были предметом дефицита, исчезло слово «достать». Москвичи все безумно страдают от автомобильных пробок. Это происходит именно потому, что перестал быть роскошью, а стал средством передвижения.
Каким, собственно, человеком был Ельцин? Он был ведь очень спонтанным. Каким он останется?
Он был очень разным. Причем в разные годы он был разным. Это зависело от многих обстоятельств. Едва ли не в первую очередь, к сожалению, это зависело от состояния его здоровья. И тем не менее, даже будучи уже серьезно больным, Ельцин всегда и везде оставался победителем.
Потом пришло путинское время, время утрат. Передачу памяти Сергея Юшенкова ведет Владимир Бабурин.
17 апреля 2003 года, 4 года назад, в Москве у своего дома тремя выстрелами был убит депутат Государственной Думы России, известный демократический политик, лидер партии «Либеральная Россия» Сергей Юшенков. Именно Сергей Юшенков был инициатором создания общественной комиссии по расследованию взрывов жилых домов и загадочных учений ФСБ в Рязани в 90-м году. Именно Сергей Юшенков организовал просмотр во многих городах России запрещенного фильма об этих взрывах и учениях. Именно Сергей Юшенков был одним из немногочисленных депутатов парламента, которые всегда прямо говорили весьма нелицеприятные для власти слова, и одним из первых Сергей Юшенков стал персона нон-грата на российском телевидении. И к тому же это был очень веселый, очень добрый человек с замечательным чувством юмора, и все его друзья, а друзей у него было очень много, его за это тоже очень любили и ценили. Знаете, так получилось, что я говорил по телефону с Сергеем буквально за несколько часов до его убийства. Я должен был прийти на регистрацию партии, но что-то там не получилось. Он говорит, ну ничего, приходи, на фуршете встретимся. И в следующие дни, как-то, ну, все это очень, очень действительно для меня было тяжело, потому что я вдруг понял, что Сережа был одним из немногих, а может быть, единственным политиком, который не только для меня, как для журналиста, но и для многих сделал совершенно уникальную вещь, потому что журналисты в каких бы хороших отношениях с политиками не были, могли быть даже на «ты», могли выпивать, но вот с Сережей можно было выпивать только чай, человек был абсолютно не пьющий, тем не менее всегда держали какую-то определенную дистанцию. Вот Сережа не только для меня, а для многих моих коллег стал еще и близким, и действительно настоящим другом. Я помню его последние разговоры, но вот чтобы быть точным, я сегодня просто посмотрел последнее его интервью и нашел, наверное, самое последнее, хотя вот такие разговоры были с ним и у меня, и кто-то из моих коллег его спросил, как раз после регистрации партии «Либеральная Россия», вы не боитесь, что власть может помешать вам осуществить этот проект? И Сережа сказал, нет, не боюсь, потому что умная власть должна быть заинтересована в консолидации не только проправительственных, пропрезидентских, но и оппозиционных сил. В любом случае, нельзя же все время бояться, надо иметь мужество делать свое дело вопреки мнению властей. Именно такую позицию уважают наши избиратели, и мы будем стремиться быть достойными их ожиданий. И вот 4 года спустя я вынужден констатировать, что Сергей Николаевич ошибся, потому что власть не заинтересована в консолидации никаких оппозиционных сил, ни действительно оппозиционных, ни псевдооппозиционных, ну, просто не заинтересованы, и все. А большинство избирателей такую позицию, может быть, и уважают. Вот здесь я могу отчасти согласиться с Сережей, но это можно лишь предполагать, потому что нет этому доказательств, что уважают, но не разделяют. А вот этому как раз доказательств очень много. Ну, во-первых, это результаты выборов. Вообще достаточно много доказательств, что гораздо меньшее число населения этой страны сегодня разделяют, а может быть, и уважают эту позицию.
В эфире специальный выпуск программы «Продолжительность жизни» памяти Владимира Бабурина.
Простите мне, что не люблю друзей. Простите мне, что я добра не помню. Простите мне, что мой стакан не полон. Что не кляну порядки и вождей. Дожди идут, снега идут и дни. Простите мне, что я пренебрегаю вот этим днем и в прошлый убегаю, чтобы не видеть крови и резни. Простите мне, что не звонил вчера, что не любил и что совсем не помнил. Простите мне, что я совсем не понят, но и не проклят, и etc.
У микрофона Михаил Соколов. Мы продолжим после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час, повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Хамовническом суде Москвы на процессе по второму делу бывших совладельцев компании «ЮКОС» в понедельник начался обмен репликами после состоявшихся ранее прений сторон обвинения и защиты. Ожидается, что во вторник Михаил Ходорковский выступит в суде с последним словом. В Кабардино-Балкарии убит милиционер. Неизвестно, обстреляли его автомобиль в селении Исламей Баксанского района. Министерство юстиции России зарегистрировало оппозиционное движение «Демократический выбор». Об этом сообщил его лидер Владимир Милов. «Демократический выбор» входит в коалицию 4 оппозиционных организаций «За Россию без произвола и коррупции». Новосибирский художник Артем Лоскутов, один из организаторов ежегодных шествий «Монстрации», задержан милицией. По сообщению его соратников, Лоскутова обвинили в организации несанкционированного шествия по центру Новосибирска 31 октября. Предупреждение о недавней отправке из Йемена в Соединенные Штаты 2 посылок со взрывчаткой поступило от бывшего боевика Аль-Каиды, который 2 недели назад сдался властям Саудовской Аравии. Об этом сообщает BBC со ссылкой на источник в британском руководстве. В Багдаде, по уточненным данным, 52 человека погибли при вчерашнем освобождении заложников в местной христианской церкви. В столице Греции, Афинах, сегодня были найдены 4 пакета с взрывчаткой, один из которых предназначался для президента Франции Николя Саркози. Лидеры курдских боевиков заявили о своей непричастности к осуществленному смертникам взрыву в Стамбуле, в результате которого в минувшее воскресенье были ранены более 30 человек. В Иране отложен процесс по делу трех граждан США, обвиняемых в шпионаже. Ранее планировалось, что судебные слушания начнутся 6 ноября. Но, как сообщили в Тегеране, прежде необходимо дождаться возвращения в страну одной из фигурантов дела, Сары Шурт, которую в середине сентября отпустили под залог.
Да разве ж мы в том виноваты, что чьей-то не жаждем расплаты, что наша расплата не больше, чем корчика сердца для Польши. Да разве ж мы в том виноваты? Да разве ж мы в том виноваты?
В эфире специальный выпуск программы «Радио Свобода. Продолжительность жизни». У микрофона Михаил Соколов. Памяти Владимира Бабурина. Владимир Бабурин, главный редактор Московского бюро «Радио Свобода», скончался 1 ноября 2009 года. Он вел программы «Лицом к лицу» и «Время гостей». И Володю очень волновала судьба, да и образ России исторической и России нынешней. Отрывок из беседы с Марией Розановой, писателем, вдовой тоже писателя Андрея Синявского.
Андрей Донатович, сам не догадываясь, я вообще не очень уверен, что он... Нет, конечно, слово «идеология» он знал, но, видимо, не очень придавал ей какое-то большое значение. Так вот, в мыслях врасплох абсолютно, я это сам вот недавно понял, перечитав, он сформулировал идеологию России 21 века, «Россия – страна воров и пьяниц». Может, даже не только 21-го. Тогда его за эту фразу судили, сейчас, наверное, за эту фразу посмертно будут опять пинать. Фраза короткая, ёмкая, хлёсткая, что очень для Андрея Донатовича характерно. Я не знаю, я большое преувеличение сделаю, что... Но если в сегодняшней России воры и пьяницы не победили, то живется им здесь очень хорошо.
Все правильно, им живется здесь очень хорошо. Сегодня Россия страна, где все продается и все покупается. Нельзя нормально жить в стране, где все продается и все покупается. Это очень больно, это очень стыдно.
Вот как вы полагаете, вот сейчас, в эти минуты, люди, которые слушают нашу программу, большое количество людей обиделось на Андрея Донатовича или на меня за то, что я процитировал его слова «Россия – страна воров и пьяниц»?
Думаю, что большое. Думаю, что мы обиделись многие, потому что человеку неприятно, когда называют некоторые вещи правильными именами. Человек всегда думает, считает, что где-то в глубине души он все равно хороший, он все равно прав. Ну, а там пару миллионов туда, пару миллионов сюда, ну, кто считает? Не будем мелочными. А потом есть главное – великий русский народ. И как же, говоря так, вы же оскорбляете? И тут же возникает еще одно слово рядом – духовность. Духовность великого народа. И при этом совершенно забывают, что в России это была единственная страна в Европе, где было крепостное право. В церкви встречались и рабы, и их господа, а потом, отслужив вместе службу, один продавал другого.
Напомнили, когда заговорили про духовность, именно в том контексте, в котором вы это сказали, нашу встречу почти 20-летней давности с вами и с Андреем Донатовичем. Тогда довольно примечательная вещь произошла. Журнал «Октябрь» напечатал буквально несколько страничек из «Прогулок с Пушкиным» Андрея Донатовича, страниц 10. И какая была буря негодования, чем все это было вызвано. Потому что люди, ну, слышали что-то про эту книгу, да, тогда вообще много всего печаталось, того, что в советские времена печатать было не надо. Для многих людей, которые нормально все это читали, ничего нового не было, они все это давно в там и в сам издате прочитали. А тут люди, ну, как же, интересно, что ж такое, что же это такое за Синявский, вот, и вообще за что там его посадили. И прочитав эти там 7, 8, 10 страничек, вот эти люди, про которых я говорю, которые сейчас, наверное, тоже на меня обиделись за цитату про Россию, страну воров и пьяниц, нашли в этих 10 страницах одно единственное для них знакомое слово. Все остальные слова были тоже знакомые. Ну, не очень, может быть, в строчку вязались, смысл не очень был понятен. А одно слово было абсолютно знакомое, и они тут же заорали. «Синявский Россию сукой назвал, русофоб!»
И никто не прочел текст целиком. И никто не услышал, никто не прочел, плача за этими строчками. Всхлипа, Россия, что перед этим стоит «Россия-мать» и рыдание, которое есть в этих словах.
Нет, Я только с одним это могу сравнить. У меня был школьный приятель, который безумно любил Толстого, «Войну и мир» знал практически наизусть и кричал, что он прибьет любого, кто вслед за Толстым назовет Наташу Ростову сукой.
Вот-вот-вот.
В нашем архиве остались не просто интервью, а диалоги Владимира Бабурина с собеседниками, например, с замечательным пианистом Николаем Петровым.
Позвольте, я продолжу тему, которую я начал, художник и власть. Я все-таки хотел, нужно бы, конечно, о вечном, но я все-таки по профессии политический обозреватель, простите.
Да.
Министерство культуры Советского Союза, разделяя художников на наших и не наших, вместе с ведомствами над ним стоящими, не симпатичными ни вам, не поверьте, мне сделало со всеми этими ведомствами достаточно серьезную вещь, воспитав действительно абсолютно новую генерацию людей с совершенно потрясающим конформизмом, особым типом конформизма, который постоянно требовал подтверждения своего конформизма. Сейчас, казалось, ничего этого нет.
Есть.
Ничего этого, казалось, не надо. Но почему-то люди, художники в том числе, я не знаю, с удовольствием или нет, ну, строятся. Вот строятся, и не знаю, зачем они это делают.
Сегодня, я даже знаю, кого вы имеете
сегодня,
в виду.
Сегодня 2 декабря, нельзя называть никаких политических партий, но меня потряс один предвыборный ролик, когда известному артисту с телеэкрана говорили: «Олег Валерьянович, встаньте в строй! Олег Валерьянович, одумайтесь!» Почему, Николай Арнольдович?
Вы знаете, на мой взгляд, нет ничего более омерзительного и невкусного, чем вылизывание сиятельных задов. У нас существуют, я бы сказал, династические жополизы, династические, которые уже со времени Иосифа Виссарионовича и до ныне вот занимаются тем, что ищут каждого удобного случая для того, чтобы подставить свой язык под сиятельную, понимаете ли, задницу. Это, на мой взгляд, это омерзительно. Это тем более омерзительно, когда этим занимаются люди талантливые, которым нужно еще плюс к этому еще доказать, что только они хорошие, а все кругом находящиеся, они люди другого ранга, другой веры, и доверие, соответственно, им должно быть меньше. И в то же время я убежден, что в тот момент, когда власть обращается к вам с просьбой о каком-то сотрудничестве и о какой-то помощи, то отказываться неправильно, потому что власть наша испокон веку в вопросах культуры была дремучей.
Одно дело, когда обращаются за помощью, это совершенно другое. Вот мы тут о джазе немножко говорили, помните, у Василия Аксенова, «Скажи, изюм», два героя разговаривают, и один другого спрашивает: «Слушай, говорит, никак не мог понять, почему нация и комми так не любят джаз? Может, потому что импровизация, да, и не по нотам играет, а сейчас, пожалуйста, хочешь по нотам, хочешь импровизировать, ты тянет руку, говорит, вы посмотрите, а я по нотам.
Все упирается, безусловно, во взаимоотношения власти и художника.
В эфире специальная программа «Радио Свобода. Продолжительность жизни. Памяти» Владимира Бабурина. Володя был сам одним из участников движения КСП, автором, исполнителем, музыкантом, поэтом, и потому его собеседниками часто были друзья-барды. Отрывок из разговора с Юлием Кимом.
Вот я совершенно точно помню, с чего для меня началась перестройка. Она началась с авторской песни. Она началась с интервью Булата Акуджавы «Московским новостям», в котором он, отвечая на вопрос, кто его любимые авторы, впервые назвал фамилию Александра Галича. Потом в том же 85-м году, уже в апреле, тот же Булат Акуджава, но уже не в «Московских новостях», которые тогда были самыми оппозиционными, а вполне консервативной по тем временам литературной газете, написал очерк «Запоздалый комплимент», который был посвящен, в частности, и вам, Юрий Черсанович.
Да.
То есть начинался он о Ю. Михайлове, а потом где-то в середине там совершенно был такой пассаж. Да какой Ю. Михайлов? Мы же все знаем, что это Юлий Ким.
Да.
Потом вышел фильм «После дождичка в четверг», где был написан автор сценария и текстов песен Юлий Ким. Вот, я думаю, вот теперь точно началось.
Любимым поэтом Владимира Бабурина был, конечно, Александр Галич. У фестиваля 1968 года в Новосибирске в 2008 году Владимир Бабурин говорил с Юрием Лоросом и Сергеем Чесноковым.
В 68-м году, как раз после Новосибирского фестиваля, Борис Чичибабин написал посвящение Галичу. Знаете, вот, на мой взгляд, это, ну, они были очень искренние, но для Чичибабина, по-моему, довольно слабые стихи, но там была совершенно гениальная строчка «Спасибо, Александр Аркадьевич, от нашей выжившей надежды». Вот ради одной этой строчки уже, наверное, стоило эти стихи написать. Вы прекрасно помните, что в брежневское время были частые зловещие достаточно пророчества, что и через 50 лет, и через 100 лет в России свободы не будет. То, что там, например, написал Андрей Амальрик, доживет ли Советский Союз до 84 года, казалось совершеннейшей утопией. И поэтому достаточно неожиданно для большинства населения Советского Союза разразилась и горбачевская гласность, и когда отменили цензуру, а потом провалился путь 91 года, потом развалился Советский Союз. Мне несколько раз приходилось слышать от разных людей, что вот жаль, Александр Аркадьевич Галич не увидел этого, не дожил до этого времени, когда свобода, нормальная, достойная жизнь, хотя, с другой стороны, ему было бы, наверное, очень обидно, потому что вместе со всем этим прошлым уйдут в историю, сделав свое дело уже, конечно, безусловно, его песни. Вот было такое мнение достаточно распространенное. А вот песни не ушли. Они на какое-то время отступили в тень, а потом вернулись и обрели совершенно новое звучание. И вот смена эпох, накопленный нами всеми за последние годы исторический опыт, очередной, достаточно крутой поворот России от второй горбачевской оттепели, которую мы честно приняли за весну, а может быть, даже и за лето, к новым заморозкам, все это опять высветило по-новому поэзию Александра Аркадьевича. Совершенно другие грани и смыслы, которые мне, например, были мало понятны, например, в 70-е или 80-е годы. Ефим Эткинд, друг Галича, написал про него, что никто так не обнаружил бесчеловечную суть советского режима, как Галич. Никто с такой афористической отчетливостью не показал того, что можно назвать парадоксом советского человека. А дальше идет характеристика советского человека. Он одновременно триумфатор и раб, победитель и побежденный, герой и ничтожество. Вот вы знаете, вторая часть цитаты достаточно долгое время, по крайней мере, лично мне, она не казалась безусловной. Вот только авторитет Эткинда заставлял меня, по крайней мере, принимать ее на веру, что так оно на самом деле и было. Да, вот совершенно точно, да, бесчеловечная суть этого режима была показана Галичем с поразительной совершенно силой. А в чем парадоксальность оказалась? Где одновременно рабы ничтожества? Где триумфаторы? И вот сегодня новейшая история России, до которой Ефим Григорьевич не дожил, в 99-м году умер, показывает, насколько он был прав. Борис Пастернак, Александр Галич – это явление одного порядка. Я говорю не о поэзии здесь, хотя и здесь это тоже явление одного порядка. Я говорю о том, в чем Александр Аркадьевич даже, наверное, непременно выше, потому что Пастернак, он никогда не был успешным. Понимаете, единственное вообще официальное признание Пастернака – это когда Бухарин назвал его лучшим из советских поэтов. Весьма сомнительно в смысле успешности. Александр Галич был весьма успешным драматургом. И вполне сознательно от этого отказался. Он знал, на что он шел. Пастернака отчасти искусственно загнали в эту ситуацию. Годы советской власти воспитали в жителях Советского Союза и в их потомках конформизм совершенно особого рода. Конформизм, который требовал постоянного подтверждения своей лояльности. Вот теперь я обращусь к Алексею Николаевичу Толстому. В «Петре Первом» есть такой замечательный эпизод, как Меншиков приезжает инспектировать предприятие купца, которого звали, по-моему, Иван Бровкин. И дальше идет совершенно гениальная фраза, просто гениальная. Вот на все времена она будет, по крайней мере, на долгие. «Не умом Иван забоялся, а поротой задницей». Вот понимаете, Сережа, понимаете, Юра, вот эта поротая задница, она до сих пор дает себя знать. И очень долго будет давать себя знать.
Дело в том, что бардовская песня треть нации никогда не объединяла. Гораздо меньше, дай бог, 5%, но 10, не больше. Больше никогда не было. Как были в меньшинстве, так и остались. А миром правит тот же, кто госзнаком. Любезен большинству товарищ Сталин, а меньшинство Ботвенник с Пастернаком. А меньшинство не строится рядами, не ходит в ногу и не бьется лбом. И в большинство никак не попадает, никак не совпадает с большинством. Какие времена, какие нравы, Проходит время, нравы остаются. Вовеки те, кто больше, те и правы. Так что же те, кто меньше, не сдаются? И те, кто больше, меньшинство ругают, плюют в лицо и бьют по голове. Поскольку большинство меня пугает, мне страшно оказаться в большинстве. И большинство становится все больше, и меньшинство становится все меньше. И то, что было раньше, будет позже, а защищать и защищаться нечем. На меньшинство охотится Дзержинский. Жизнь даже не игра, а баловство. Какие непотребные меньшинства в народе составляют большинство.
Отлично. Спасибо, Юрий Лорис.
Разговор Володя о судьбе авторской песни местами превращался в монолог. Отрывок из беседы Владимира Бабурина с бардом Алексеем Бруновым.
Я знаю, что один из самых любимых ваших авторов – это Юрий Висбор. Он как-то написал: «Я испытываю глубокое удовольствие, когда слышу или вижу, как поет человек. Не работает, не выступает, не зарабатывает на хлеб, а творит при тебе искусство, живое, волнующее свое. Песня, и не только своя собственная, но и та, которую ты исполняешь, наделена некой тайной познания другой души. Когда не происходит такого познания, скучно, друзья». Это было написано, знаете, год 80-й, 81-й. Когда авторская песня была, ну, в таком загоне, были запрещены большие слеты, очень трудно давались площадки. Да что я вам рассказываю? Вы, наверное, прекрасно помните, что такое МДСТ, Дом самодеятельного творчества, где нужно было приходить к чиновнику и доказывать, что тексты, которые вы исполняете, не являются никакой антисоветчиной и не подрывают устоев. А сейчас совсем другое, потому что люди, выступая, и работают, и зарабатывают на хлеб. И авторская песня в том числе стала для некоторых достаточно выгодным коммерческим предприятием. Так вот, продолжая разговор о коммерции, вот Грушинский фестиваль, просто апофеоз романтики 70-х годов, 80-х, половина 80-х он был запрещен, превратился в весьма доходное, весьма коммерческое предприятие. Последнее впечатление, когда я был на этой Грушинской поляне, подъезжает колонна автомобили. Это действительно колонна. Там Мерседес, джипы охраны, газель с каким-то скарбом, который потом охранники начали выгружать. Вылезает из этой машины человек. Видимо, что ветеран движения. У него на плечи наброшена штормовка с большим количеством КСПшных всяких эмблем. Уже можно набросить только на плечи, потому что уже не влезает. Человек садится в кресло, которое ему охранник быстро-быстро надул. Подносит к уху немедленно трубку мобильного телефона. Знаете, неприятно это у меня вызвало ощущение, хотя, с другой стороны, я знаю, что очень многие люди, которые занимались авторской песней, ушли в бизнес и стали весьма успешными. С одной стороны, можно за них только порадоваться, а с другой стороны, что-то такое вот неуловимое ушло. Сейчас возникает достаточно большое количество спекуляций на авторской песне. Другого слова я просто не могу подобрать, но вот самый яркий пример. Случайно просто поймал какую-то музыкальную радиостанцию, явно попсовую, объявляет песню «Душа». И какая-то девушка поет сначала безумно перевранный текст Кима «Ой, душа моя косолапая». Кстати, по-моему, первая песня, которая с экрана прозвучала в фильме «Похождение зубного врача». Строчки, ну, почти кимовские, несколько перевраны. Дальше идут четыре строчки какого-то такого полублатного, полуподъездно-жалостливого бреда. И вот это все повторяется несколько раз. От кимовского мотива ничего не осталось. Я не знаю, знает ли об этом сам Юль Чирсанович. Я думаю, что его бы это сильно не порадовало. Я уже не беру здесь аспект авторских прав. Российская история в целом, советская и постсоветская в частности, свидетельствует о таком, я бы не назвал это парадоксе, хотя, наверное, в любой другой стране и назвали бы парадоксом. Чем страна живет хуже, чем жизнь в ней ужаснее, тем громче, выше, чище, значимее звучат голоса поэтов, голоса бардов в том числе. Значит, вывод грустный, но еще раз повторю, по-моему, вовсе не парадоксальный. Вот в 90-е годы, которые сейчас многие предпочитают называть лихими и прочими малоприятными определениями, был такой короткий период, когда, казалось, эти вечные российские беды, вечные российские противоречия остались позади, что все будет замечательно, что теперь будет вокруг сплошная демократия, говори и пиши, что хочешь. И вот как раз в этот самый период, в 90-е годы, авторская песня, она не то чтобы так это сникла, а свернула в несколько другое русло. Как мне кажется, были утрачены ее функции, а главной функцией, по-моему, авторской песни всегда была функция неподцензурного искусства. Вот давайте конкретный пример. Песня, которая в советское время была запрещена, потому что стихи написал Иосиф Бродский. Она была запрещена цензурой. Давайте ее послушаем, что там было такого ужасного. Роман с князем Мышкина, фрагмент из «Поэмы шествия».
Приезжать на родину в карете, приезжать на родину в несчастье, приезжать на родину для смерти, умирать на родине со страстью. Умираешь, ну и Бог с тобою, в гробу, как в колыбельке чистой, привыкать на родине к любови, привыкать на родине к убийству. Боже мой, любимых пережитых, уничтожить хочешь, уничтожь. Подними мне руки для защиты, если пощадить меня не можешь. Если ты не хочешь и не надо, и в любви испуганно ловимой, подскользнись на родине и падай, оказавшись в крови любимой. В Петербурге снег и непогода, в Петербурге горестные мысли.
Вот песня, которая была запрещена, потому что... Музыка Евгения Клячкина, я не сказал. Потому что стихи написал Иосиф Бродский. Я вообще, на самом деле, у Иосифа Александровича, наверное, одну строчку знаю, которая звучит просто абсолютно антисоветски. В балладе «О пролитом молоке» есть у него строчка «Выносите святых в портрет генсека». Вот, по-моему, единственная в его творчестве абсолютно антисоветская строчка. Так, Алексей, что лучше? Цензура, которая запрещает вот такие стихи, или вседозволенность, которая была в 90-е годы? В современном обществе многие потребности снизились, в том числе снизилась и потребность в бардовской песне, как в форме самовыражения. Потому что вот из той эпохи советской, исторического материализма, как любил говорить Остап Бендер, мы въехали в совершенно другой мир. И там много всякой дряни, воинствующих секс, наркотики, порнография, безвкусица, плохая литература. И все это, естественно, примитивизирует чувства, они подменяются суррогатами. Вот отсюда, наверное, всеобщее пристрастие молодежи к абсолютно бездумным ритмам. Но это есть, и это потребность большинства, и это невозможно не признать. И надо ли с этим что-то делать? Вот вашим тихим пением, извините, на кухне. Олег Мирзоян, не только замечательный автор, но и теоретик авторской песни, написал целый трактат об авторской песне как национальной идее. Вот одна идея мне там очень близка. Олег пишет, что мы ищем пути возрождения Отечества, ищем достойный истинный фундамент национальной идеи, чтобы не возводить в очередной раз нас общий дом на песке или на лагерной пыли, необходимо обрести и утвердить подлинные национальные начала и приоритеты. И, как он совершенно верно, на мой взгляд, пишет, этим началом, причем началом в значительной степени нерукотворным, является русский язык. А вы не боитесь, Алексей, что вот следующее поколение очень скоро перестанет понимать ваш русский язык, который вы очень тщательно и бережно сохраняете, потому что говорит оно на совсем другом языке. Вот я просто помню, что еще в конце 80-х годов безумное количество детей приводили на КСП-шные слеты, но сейчас им как раз должно быть где-то от 20 до 25 лет. Я очень надеюсь, что это поколение не пропало, очень надеюсь, но я его не вижу, Леш. В общем, остается, знаете, на что остается надеяться, что Россия, она такая страна абсолютно неисчислимая, невычислимая. Владимир Николаевич Войнович, замечательный писатель, просто гениальную совершенно фразу, по-моему, сказал, электорат у нас, конечно, зато народ хороший. Вот никуда не денешься, народ вот, хороший, действительно хороший народ, а выбирает как-то дико, глупо, невежественно. Понимаете, по щучьему велению все ждут на печке, когда кто-то принесет на блюдечке с голубой каемочкой. Кстати, в других странах таких сказок нет, не обращали внимания?
Владимир Побырин дружил с многими ветеранами правозащитного движения. Александр Гинзбург ушел из жизни в 2002 году. Памяти Алика Гинзбурга был посвящен разговор Владимира Побырина с Ариной Гинзбург.
Я вспомнил за несколько буквально недель до смерти Виктор Некрасов грустно пошутил: ну что, вот сейчас сволокут на Сен-Женевьев, ну там, говорит, компания хорошая, и Дроздовцы, и Галич. Вот Алика похоронили на Пер-Лашес, где...
У Алика замечательная, да, компания.
Да, там же и Абельяр, и Мольер, и Бомарше, и Оскар Уайльд.
Рядом,
да,
рядом. С Аликом ближайшие, да, это Модильяне, Эдит Пиаф, и просто прямо перед ним довольно уродливый, надо сказать, памятник, но необыкновенный, посещаемые почему-то в эти годы, это Оскар Уальд. Так что у Гинзбурга тоже неплохая компания. Место замечательное, тихое, прекрасное кладбище. И могила, над которой такое огромное дерево растет, и оно так склоняется к кресту. Ну, что еще нужно для вечности?
Алик Гинзбург похоронен в Париже на Пер-Лашес. Володя Бабурин на Ваганьково, где лежат Есенин и Высоцкий. И его друг Сережа Юшенков.
Какой ты странный стал. Я уезжаю, брат, а за углом вокзал вперед, назад, а за углом вокзал вперед, назад. А помнишь карнавал? Нет, я поставил крест, а за углом вокзал отъезд. Приезд, а за углом вокзал отъезд, приезд. А может, ты устал? Мне нет пути назад. А за углом вокзал вперед, назад. А за углом вокзал уход.
Вы слушали специальный выпуск программы «Радио Свобода. Продолжительность жизни и памяти» Владимира Бабурина. Вел передачу Михаил Соколов.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Первый согласованный митинг в защиту 31-й статьи Конституции анализируем с активистами воскресных акций оппозиции Константином Косякиным, Мариной Литвинович и Львом Пономаревым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
По требам распустить Государственную Думу!
Мы собрались, наконец, на Триумфальной площади. Но не так, как хотите.
Мы не потерпим попытки разжечь конфликт, угрожающий миру, безопасности.
У посольства Российской Федерации собралось около 50 человек.
За более чем 70-летий Радио Швеции вело зарубежные трансляции.
Свободный
на
информационный языке. Мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 5895, 6150, 9465. Свободный информационный мир «Радио Свобода».